Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник» начинает свою работу. В студии обозреватели Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Слушайте, сегодня 1 июля.
Да.
Один месяц лета уже прошел, так что вы давайте там не тяните.
Первая половина года прошла.
Первая половина года, совершенно верно. Представляете, как быстро летит время. В общем, не зевайте, да, ну как-то успевайте насладиться и летом, и годом. Несмотря на то, что условия-то, конечно, тяжелые и не до, скажем так...
Вольностей.
Недовольностей, да, в полной степени, да. Ну что, прогноз для Москвы по коронавирусу, который предоставили ученые Санкт-Петербургского политехнического университета. В общем, ученые считают, что к середине сентября придется острая фаза заболеваемости коронавирусом. В основе расчетов лежит математическая модель и системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Как бы сложно это ни звучало в 8.05 по Москве, но надо с этим разбираться.
Ну, мы даже чуть-чуть поясним.
Да, в общем, построили, насколько я понимаю, 9 кривых, 9 линий, 9 графиков распространения COVID-19, и первая из них самая пессимистичная, а 9-я самая оптимистичная.
Ну, вот как рассказал руководитель разработки модели Алексей Боровков, в случае реализации сценария, который отвечает средней, 5-й кривой, число активных пациентов с коронавирусом, это имеется в виду на данный день, на данный момент, общее число 225 тысяч человек, это если говорить по Москве. При этом примерная дата третьего пика, уже третий пик нам прогнозируют,
обещают,
будет 19 сентября. Но, с одной стороны, выглядит логично, потому что сейчас время отпусков, народ будет разъезжать по курортам, по городам и весям. И, как правило, после сезон отпусков, собственно говоря, и начинается...
Снова пиковые значения.
Пиковые значения, да. Ранее глава Центра интеллектуальной логистики СПбГУ и соавтор вот этой новой математической модели Виктор Захаров рассказал, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тысяч заболевших в сутки, возможно, в ближайшие дни. Пандемия может пойти на спад примерно к середине июля.
Ну да, то есть
это опять же прогнозы.
До 22,5 тысяч, и это такой 22,5 тысячи пик, который задержится на какое-то время.
Да.
То есть роста не будет, это позитивно.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свое время сообщала, что по итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости во всех регионах, причем ситуация остается напряженной. Повышение среднероссийских показателей были отмечены в 18 регионах. Если посчитать без Москвы области Московской, Санкт-Петербурга, то превышение такого показателя регистрируется в 45 регионах.
Ну и вот повторная вакцинация против коронавирусной инфекции и вакцинация уже переболевших ковидом началась в регионах России. Об этом в Минздраве рапортуют.
Да, был утвержден временные методические рекомендации, утверждены порядок проведения вакцинации и взрослого населения. Уже началась повторная вакцинация, это ревакцинация так называемая. Ну, учитывая, что я так полагаю, что первые люди, которые стали вакцинироваться, это где-то конец прошлого года, декабрь, условно говоря. Да. Собственно говоря, полгода прошло, это как раз тот срок, после которого специалисты медицинские рекомендуют ревакцинироваться.
Хотя вчера президент сказал до 12 месяцев, можно сказать.
Но это при идеальных условиях, если бы, скажем так, вакцинировано было там 70-80% россиян, тогда да. Но учитывая, что у нас с вакцинацией пока идет туговато, то в этом случае, при таких условиях, лучше, конечно, себя обезопасить.
Да, еще там одна история от Всемирной организации здравоохранения. Там в ВОЗе рекомендуют минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжелом и среднем по тяжести заболевании коронавирусом случаев, чтобы не подхватить грибковую инфекцию. Вот та инфекция, которая распространена в Индии и в обиходе называется черной плесенью.
Вот есть такие пояснения, что некоторые из грибковых инфекций, которые были обнаружены у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать такие инфекции, как мукормикоз, это черный грибок, и аспергиллез, вызванный другим типом грибка.
Угу,
вот да. Чтобы вот этого избежать, да?
Поражает надо людей вот эта история с ослабленной иммунной системой, таких людей, у которых диабет, другие хронические заболевания, онкология в том числе, кто длительное время принимает определенные лекарства, ну и ковид также ослабляет иммунитет. Об этом, собственно, рапортует представитель ВОЗ в России Мелита Мулита-Войнович. Ну что хочется сказать? Слушайте, середина лета, да? Надо как-то поберечь себя.
Да, чтобы и следующую середину лета прожить без проблем, и следующие полгода, да, достойно встретить в здравии новый 2022 год.
Да, ну, в общем, вакцинация, правила личной гигиены, маски, перчатки, санитайзеры, наше все по-прежнему. Берегите себя.
В эфире «Радио Спутник».
С 1 июля в России вступает в силу ряд нововведений, которые мы сейчас обсудим. В общем, что ждать россиянам с 1 июля. Ввели новые пособия для родителей-одиночек и будущих матерей. Эти деньги будут перечисляться на карты МИР.
Ну, если такой карты нет, естественно, придется ее завести, обратиться в любой банк, который выпускает этот эмитент, эту карту МИР. Из малоприятного выросли тарифы на ЖКХ. И для курильщиков не очень приятная новость. Сигареты опять подорожают.
Ну, что такое?
Мы ставим, скажем так, тех, кто предпочитает курить, перед выбором.
Перед каким? Платить больше или платить больше?
Но... Платить больше или бросать.
А, в этом смысле, ну да.
Ну, по крайней мере, такая политика проводится в России по отношению к курильщикам. Мы для того, чтобы они бросали.
Да, мотивация.
Начинается прием заявлений на выплату для будущих мам, которые встали на учет на ранних сроках беременности и которые находятся в трудной финансовой ситуации. Также для родителей-одиночек, если имеются дети в возрасте от 8 до 17 лет.
Угу.
Пособие смогут получить женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, а также на ранних сроках еще до 1 июля. Они смогут получать выплаты и будут... должны будут обратиться просто в муниципальные власти с заявлением, сделав заявление, вот, и, в общем-то, должны, собственно говоря, эти пособия получить.
Ну, это хорошо. Это пособие хорошо, а повышение ЖКХ плохо. Ну, что тут говорить? Насколько я понимаю, обновлена программа льготной ипотеки.
Да.
Две важные для ипотечного рынка России программы с господдержкой начинают действовать с сегодняшнего дня с новыми условиями. Работавшая с весны прошлого года как некая антикризисная мера программы ипотеки на новостройки под 6,5% продлена еще на год. При этом ставка повышена до 7%.
Была 6,5%.
Да, а предельная сумма кредита для всех регионов ограничена 3 миллионами рублей. Предельная сумма кредита, да.
Да, но она остается льготной, но, скажем так, стала менее выгодной, чем была раньше. Расширена программа семейной льготной ипотеки, которая до 31 декабря 2023 пролонгировалась на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
Угу.
Еще из нововведений – отмена коронавирусных послаблений, которые были введены в связи с началом пандемии в России. Банк России со второй половины года, то есть с 1 июля, ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. То есть раньше были условия, ну, более простые, то есть, ну, грубо, ну, условно говоря, лишь бы был паспорт. Да?
Угу.
Вот, а теперь будут вводиться новые требования.
Так, еще, насколько я... Ну да, рост тарифов ЖКХ обсудили. Давай пробежимся по ним. Повысится рост... повысится тарифы ЖКХ на 3,3%. То есть 3,3%.
Это в среднем по России. А если говорить конкретнее, то наибольший всех регионов порог установлен в Чечне, плюс 6,5%. В Москве средний индекс составит 4,6%. В Петербурге 3,5%. Якутия, вот, например, 6%, тоже немало, да.
Много, да.
А вот в Пензенской области 3,4%. Не так сильно вырастут.
Да, ну и что касается курильщиков, тоже пробежимся. Запрещена продажа сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку. Это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма. Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а реализация по максимальным розничным ценам, которые установлены на уровне ниже действующей единой минимальной цены.
Я правильно понимаю, что если пачка стоит меньше 108 рублей, значит...
Она будет 108 рублей стоит, насколько я понял, нет?
Я так понимаю, что если она меньше 108 предлагает себе кто-то, то это, наверное, уже подозрение, что это подделка.
Контрафакт. Но учитывая, что это некий нижний порог, то есть эти сигареты будут покупать люди, которые там не обладают какими-то высокими доходами, да, то, в общем, я думаю, что для них и контрафакт сойдет. Как бы прискорбно это ни звучало. Вот это...
Либо табачок выращивать на огороде.
Ну, ты попробуй его вырасти, а потом еще... Это же не просто вырастить, там, скрутить, он еще нуждается в ферментации, там целая история. Я узнавал. Да, я узнавал. Вот, так что...
Пожарный надзор. Вступает в силу с 1 июля новая система пожарного надзора на территории России. Она предполагает уход от практики сплошных проверок. Их периодичность будет индивидуально для каждого объекта в зависимости от категории риска. Больше внимания инспекторы будут уделять объектам повышенного риска.
Ну, понятно, да. Ну, в общем, с новым полугодием, с новыми правилами, какие бы они ни были, это как там реальность, данная нам в ощущениях, да? Поехали к другим темам. Сдали нервы. Инцидент с британским эсминцем дал повод задуматься силам НАТО, а не усилить ли им, альянсу, свое присутствие в акватории Черного моря. Североатлантический альянс намерен сохранить свое представительство в этом регионе и будет укреплять сотрудничество с партнерами. Это слова спецпредставителя генерального секретаря альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Апатурая.
Он обвинил в продолжении дестабилизации региона России.
Ну, кого еще, да.
Да, было бы странно, если бы не обвинил. А по его словам, страна размещает в Крыму вооружение, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства. Президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал инцидент с эсминцем провокацией, которая была организована в Великобритании и США.
А с нами на прямой связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Куртаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С новым полугодием вас, 21-м, в 21 веке. Леонид Викторович, ну вот вспоминается вульгарная пословица там про глаза и про росу. В общем, вот такие какие-то приходят аналогии. То есть они нарушают, и все равно Россия нарушает территориальные воды Российской Федерации, нарушают границу, и все равно Россия дестабилизирует ситуацию.
Ну, да, но для меня это гораздо серьезнее, чем просто какие-то чисто политические выводы. Черное море в средние века, во времена Великого Шелкового Пути, который Китай пытается возрождать, называлось расчетным столом мировой экономики. Черное море превратилось за последнее время в нефтяной перекресток. Пролив турецкий, запирают его, поскольку не могут пройти крупные танкеры. Решение Эрдогана строить канал открывает Черное море для с крупным дедвейтом судов. То есть фактически российские порты на Черном море превращаются в мировые порты, такие же на Балтике. И то, что США с помощью Украины построила ров между и Прибалтики новый санитарный кордон, А Россия с помощью Турецкого потока, с помощью Северного потока нашла обходы по своим Балтийским и Южным Черноморским проходам. Значит, свидетельствует, ну, вот, с последующими действиями, во-первых, становится понятно действие Британии, которая выступила в очередной раз такой, знаете, табаки США, да, таким шакалом табаки Шерхан, который потянул, создал прецедент, а теперь, значит, принимается очень серьезное решение, потому что присутствие Черное море было закрыто, да. Проход через Босфор на Турцию не пропускал. Бывали такие времена, например, во время грузинско-абхазского конфликта, когда Турция не пустила корабли НАТО в Черное море, чтобы не поднимать эскалацию внутри внутренних отношений с Россией. Вот. Присутствие НАТО – это очень серьезно. Это такое, это мы фактически ломает историческую конструкцию России. Ее хребет, южные завоевания России, как Новороссия, выход к Черному морю, выход к Балтике Петра – это был прорыв России на мировые рынки. Вот нам теперь, я думаю, что следующим будет обострением и наращиванием сил НАТО на Балтике.
Леонид Викторович, вот давайте тут тоже разберемся. Действительно, вот одна из ключевых ролей, конечно, роль Турции, как, собственно, страны, находящейся на побережье Черного моря, совершенно верно, Босфор, и вот этот новый канал Стамбула, о котором вы уже упомянули. Ну, он, правда, пока в планах, но, судя по всему, ничто не помешает Эрдогану его построить. Ну вот смотрите, с одной стороны, мы видим, что у России и Турции есть свои отношения, а с 18-й стороны Турция член НАТО. И заявление мы сейчас видим по сдерживанию России в Черноморской акватории именно от Североатлантического альянса.
Извините, связь прервалась.
Давайте попробуем вновь связаться с Леонидом Викторовичем. Вопрос-то у меня простой, я его сейчас повторю, да, нашему спикеру. Собственно, сможет ли Анкара усидеть на двух стульях вот в этом ключе?
Ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня она пытается это делать, и каким-то образом это еще получается. Уж не знаю, там, насколько удачно, малоудачно, но, тем не менее, политика ведется именно так.
На связи, да? Леонид Викторович, с нами снова. Давай. Да, Леонид Викторович, слышите нас?
Да, слышу.
Ага. Вопрос-то у меня простой. Вот особые отношения России и Турции, с одной стороны, а с 18-й, повторюсь, Турция член альянса блока НАТО с одной из сильнейших армий, с базами, инжерликами и прочим. Удастся ли Анкаре усидеть на двух стульях? И, на ваш взгляд, насколько предсказуема позиция Эрдогана? Чью сторону-то он может в этом противостоянии выбрать?
Эрдоган занимает свою сторону. Эрдоган национальный лидер Турции. Эрдоган не часть глобальной администрации, в отличие от Меркель и Макрона. Собственно, этим и вызвано напряжение. Этим была вызвана и попытка переворота организованного, военного переворота организованного против Эрдогана. Эрдоган усидел, и США делают все, чтобы сменить политику Турции с национальной на глобалистскую. Вот. В этом смысле, конечно, Россия, для России любой национальный лидер, который выражает национальные интересы, уже союзник сам по себе, потому что Россия тоже отстаивает национальные интересы, и любой национальный интерес противоречит глобалистскому. В этом смысле, конечно, Эрдоган играет свою игру. Он использует и НАТО, и отношения с Россией, собственно, как и Китай использует, и отношения с США, и отношения с Россией для достижения собственных целей. Нельзя исходить из того, что вот он наш там вечный союзник.
Да, я понимаю, но здесь-то вопрос еще все-таки вот этого блокового участия, да?
Он будет использовать свое участие в блоке до того момента, пока ему это будет выгодно, и пока это ему приносит какие-то дивиденды политические, военные, потому что это же так же рычаг давления на Россию, так же, как свои отношения с Россией, он использует как рычаг давления на Вашингтон.
Безусловно. Неужели у Альянса не найдется инструментов, которые позволят им приручить вот этого национального лидера?
Нет, они его не приручат. Они
ставка сделана на его устранение, как, собственно, как и на ставка на устранение Путина. Ну, не обязательно физическая, а с новым режимом и изменение его. Вот. Я еще раз повторюсь, после того, когда произошла эта попытка неудачного переворота, если мы помним, как раз Путин, Россия помогла, да, предупредила его о том, что готовится, и он вовремя улетел с этого дома отдыха. Вот. Поэтому ставка сделана, и Эрдоган прекрасно понимает, что там, с той стороны, будут делать все на то, чтобы сломать, убрать, уничтожить его наследие. Так же, как, надеюсь, и наша элита это понимает, что никто с ними договариваться уже не будет. Цель — сломать Россию, сломать их хребет и расчленить ее. Никто уже не повторит старые ошибки, что давайте поставим свою администрацию временную, которая будет управлять этой страной. Они убедили, что любой национальный интерес рано или поздно возвращается, потому что традицию тысячелетнюю, двухтысячелетнюю за 10 лет, за 20 лет не сломаешь. Это урок, вынесенный США из последних вот этих национальных реваншев китайского, индийского, русского и турецкого.
Леонид Викторович, а у России-то что остается делать России вот в этих условиях для того, чтобы сохранить за собой не просто присутствие в Черном море, но и такую одну из решающих ролей?
Ну, у России Крым – это главный плацдарм на Черном море. Это всегда было.
Так, опять со связью что-то у нас. Не у нас, в смысле, а у нашего спикера. Ну, хорошо, с этой темой более-менее понятно. Слава богу, есть Крым и есть оружие. Вот, собственно, Крым и оружие, да, союзники России. Давайте паузу небольшую, и потом к Леониду Викторовичу вернемся, но уже с другой новостью.
Радио «Спутник».
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Федорович Трамп вновь полон решимости. Говорит, что принял окончательное решение по участию в выборах 2024 года. Заявил, прямая цитата, «Не то, чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом». Мы должны заботиться об этой стране, говорит Дональд Трамп.
Свое заявление он сделал после визита на границу Мексики и США, штат Техас, напомню. Он раскритиковал пограничную политику администрации нынешнего президента страны Джо Байдена. Сам Байден, критикуя своего предшественника, обвинил его в нанесении большого ущерба взаимоотношениям Соединенных Штатов с другими странами, на что бывший президент заявил, что над Байденом насмехаются лидеры России и Китая.
Ну, такая подколка, да. Леонид Викторович Куртаков, доцент финансового университета при правительстве России, с нами вновь на связи. Леонид Викторович, слышите нас?
Да, слышу.
Ага, да, что-то со связью просто. Ну что, насколько...
Да, слушаю.
Насколько серьезны намерения Трампа и, на ваш взгляд, достаточно ли у него, собственно, ресурсов для того, чтобы баллотироваться? Ресурсов, в том числе временных, финансовых, политических, для того, чтобы баллотироваться в следующем цикле?
Ну, там я бы не говорил конкретно, собственно, а персонально по Трампе, я бы говорил о определенных настроениях США. Мы же помним, что такое были выборы на которых Трамп победил, когда Америка фактически раскололась, потому что электорат Трампа – это белое население там, старше 40 лет. Вот. Мы помним, что происходило на последних выборах, когда Трамп якобы проиграл, да, какие нарушения колоссальные. То есть в Америке, там я выражаюсь, извиняюсь за жаргонизм, ее просто колбасит внутренне. Она жутко расколота. Это страшная имперская трагедия. То есть там все риски нынешние США связаны как раз вот с этой глобалистской политикой, потому что, с одной стороны, США получает колоссальные прибыли через финансовую систему, мировую долларовую, потому что все платят свой процент за использование доллара, как минимум, за все расчеты. Но при этом социальная мобильность США практически уничтожена, потому что уничтожена как таковая промышленность и уничтожена возможность чего-либо добиваться людям с образованием. Это колоссально разрывает. Ну, плюс, как бы, разрыв резко вырос между богатыми и бедными. То есть, ну, просто для... Понимаете, ведь у них, как Трамп приводил во время победы, что колоссально выросла смертность в США. Не потому, что снизилась. Во-первых, не было ковида тогда еще. Во-вторых, она снизилась не из-за того, что ухудшилось медицинское обслуживание дамыки, а потому что алкоголизм и наркомания – это два... Первый, и она среди белого населения была как раз выросла. Это первый признак социальной апатии к кризиса, глубокого социального кризиса, болота такого, понимаете? Для США это страшная вещь.
Вызов, надо... безусловно.
Да, и они его не решили, этот вызов. То есть, тем более они сломали через колено электорат Трампа. Мы же помним кадры из Капитолия, когда увидел, это же Зимний дворец. Не хватало только матросов смотреть с этими следами.
И Авроры, чтоб шарахнуло, да. И все побежали. Да, спасибо большое. Благодарим вас за комментарии. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Куртаков был с нами на прямой связи. Но мы продолжаем тему Соединенных Штатов. Коротко почтим память 88-летнего бывшего главу Пентагона Дональда Рамсфилда. Он скончался в Соединенных Штатах Америки. Ну, вот так. Всегда жалко, когда человек умирает. Неважно, там, каким он был.
Дважды глава Пентагона Дональд Рамсфилд, он возглавлял этот альянс. У него была множественная миелома, об этом сообщил его представитель. Во время его второго срока в качестве министра обороны США провели операцию в Ираке и начали войну в Афганистане. Это вот для краски.
Да, спасибо большое. Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Впереди новости, никуда не переключайтесь.